Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий, Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях протоиерей Владислав Цыпин, преподаватель Московской духовной академии, Сретенской духовной семинарии, доктор церковной истории. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Бог вас благословит.
Спасибо, батюшка. Сегодня у нас тема нашей передачи звучит так. Единство церкви и чем пагубны церковные расколы. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, что есть единство церкви и каким должно быть христианское единство?
Господь создал церковь, одну церковь, а не много разных церквей. Поэтому все те, кто настоящие его последователи, христиане, пребывают в лоне единой Святой Соборной Апостольской Церкви. В какой бы стране они ни жили, в какой бы эпоху они ни жили, какой бы поместной церкви они ни принадлежали, но все христиане, все мы являемся чадами одной Святой Церкви. И всякого рода разделение, конечно, пагубно для духовной жизни человека, который оказывается вовлечен в такое разделение, составляет угрозу для его спасения. Поэтому церковь хранит единство. Но греховная человеческая природа, видимо, неизбывна, и во все времена от церкви отторгались группы верующих, группы христиан, иногда и совсем многочисленные группы. Поэтому есть исторический факт разделений внутри христианского мира. Но внутри этого христианского мира существует единая святая православная церковь, которой мы, слава Богу, принадлежим.
Скажите, вот сказано, что единство церкви преодолевает барьеры и границы, в том числе расовые, языковые, социальные. Благовестие спасения надлежит провозглашать всем народам, дабы привести их в единое лоно, объединить силы веры благодатью Святого Духа. Как так получается, что, имея вот эти расовые, языковые, какие-то социальные и межгосударственные границы, получается сохранять единство церкви?
Да, сказано, что в церкви во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни скифа, ни варвара, ни раба, ни свободного. Это вот о том, что в церкви нет различий по языкам, по расам, по социальной принадлежности, по правовому статусу. Это не значит, конечно, что христиане утрачивают свою принадлежность к тому или иному этносу, народу, перестает быть человеком одной, другой или третьей расы, перестает быть мужчиной или женщиной, потому что во Христе нет ни мужчины, ни женщины. Но это значит, что в Церкви Христовой вот эти различия языкового, культурного, социального характера не имеют важного значения. Они, конечно, являются обстоятельствами, с которыми церковь имеет дело. Но эти различия сами по себе не составляют препятствия для единства всех христиан, исповедующих истинную православную веру. По своему достоинству христианскому и человеческому люди разных рас, разных языков, народов, разного социального статуса равны. Равны перед лицом правды Божией.
То есть можно сказать, наше христианское общество очень даже толерантное, вот если выражать современным языком.
Ну, безусловно, мы более чем толерантны к людям иной национальности, иной расы. Я бы даже сказал так, что там, где возникает понятие толерантности, ему уже предшествует предположение о некоем превосходстве. Я толерантно отношусь. Ну что ж, он вот краснолит, краснокожий или, напротив, белолицый, но я все равно к нему отношусь толерантно. Он человек нищий, он из народа культурно отсталого, но я, тем не менее, к нему отношусь толерантно, терпимо. Вот поэтому я бы сказал, наше сознание человеческого единства, братства, оно выше, чем ситуация, в которой можно говорить о толерантности и нетолерантности. Но уж если мы в эти рамки себя как-то включаем, тогда, разумеется, мы относимся толерантно ко всем, кто от нас отличается языком, культурной принадлежностью, гражданством.
Вот каждую литургию все собравшиеся в храме верующие поют символ веры. И один из членов символа веры нам говорит, что мы веруем в единую соборную и апостольскую церковь. Батюшка, что такое соборная и что такое апостольская церковь?
И единая. Вот по поводу единой, нужно особое замечание сделать. Дело в том, что, как я заметил, существует расхожее представление, что единая церковь понимается, конечно, адекватно, в том смысле, что это понимание не погрешает против истины, что церковь внутренне едина. Это так и есть. Но сам греческий оригинал символа веры, он, если перевести соответствующее слово «эно» на русский язык, то это будет все-таки единственное. То есть мы исповедуем веру в то, что есть единственная, одна церковь, а не много разных церквей. Но, конечно, за этим стоит и понимание церкви, восприятие церкви как внутренней единой. Но я бы сказал, вот это ее внутреннее единство скорее выражено словом из символа веры, который мы по-славянски и по-русски произносим как соборное. В греческом соответствующее слово называется «кафолики». Ну, понятно, что из «кафолики» вышло и слово «католический», но в католической церкви, в католическом богословии, в католическом сознании на это слово больше лег смысл универсальности, всеобщности, всемирности. А вот как раз вот это понятие «кафолики», что переведено как «соборные», оно обозначает целостность, внутреннее единство церкви.
То есть мы, по сути, утверждаем то, что мы признаем только нашу церковь, а как же быть с католической церковью и различными ветвями, которые из нее вышли?
Да, это такой вопрос, который самым естественным образом возникает в наших рассуждениях о единстве церкви, об одной церкви. Есть исторический факт. Присутствие помимо православной церкви, церквей инославных. Ну, в полемическом задоре обыкновенно или нередко их называют еретическими, раскольническими церквями. Ну, есть вот такое в наше время спокойное, нейтральное слово «инославная церковь». Вопрос, церковь все-таки во всей полноте своей присутствует только в церкви православной, или она присутствует и вне православной церкви, я думаю, наиболее адекватный ответ получает, если мы скажем так, что, разумеется, нет много церквей. И православная церковь потому и называет себя православной, что она в полноте хранит предание священное, хранит догматы веры, самую веру, которая нам преподана через апостолов. Потому и называем мы церковь нашу апостольской. Разумеется, у инославных церквей, вероятно, есть такое же самосознание себя, как хранящими истину в ее полноте. Но если мы имеем в виду церкви протестантские, то понятно, претендовать им на эту полноту и на хранение весьма трудно, потому что они ведь возникли не имея исторического преемства прямого с церковью апостольского века. Они отделялись от католической церкви. Сложнее обстоит дело с церквами католической, армяно-григорианской, коптской, которую мы называем либо древними восточными, либо нехалкидонскими церквами. Вот. У них есть это апостольское преемство. Но, тем не менее, мы православные исповедуем догматы, и только мы православные исповедуем догматы, те, которые отражены в нашем символе веры. Мы, конечно, исходим из убеждения, что мы их исповедуем неповрежденным образом. И поэтому отличие в вероучении других церквей, инославных церквей от церкви православной, мы не можем рассматривать иначе, как уклонение, отклонение от истины. Но на вопрос, эти уклонения, отклонения от истины ставят ли инославных христиан совершенно вне той единой церкви или не ставят, это вопрос непростой. Отсутствие евхаристического общения между нами и инославными христианами определенным образом говорит, что их связь с церковью символа веры, с церковью католической православной надломлена, надорвана, иначе мы бы имели евхаристическое общение. Но в то же время есть очевидный факт – признание действительным крещения, которое совершается не только в католической или древних восточных церквях, но даже и в тех протестантских церквях, которые сохранили веру в Божественную Троицу, в веру в богочеловеческую ипостась Христа и его две природы, божественную и человеческую, эту веру сохранили даже, как я сказал, протестанты. И поэтому мы признаем действительным священство католическое или армяно-григорианское. Мы признаем действительность крещения даже и в протестантских церквах или у наших отечественных старообрядцев, которые отделились от кафолической, канонической церкви. Следовательно, некоторый элемент церковности там присутствует. Но не таким образом, что вот есть наша церковь, а есть другие церкви. Церковь одна. Разумеется, все это не так легко осмыслить, но легко воспринимаемый ответ, легко понимаемый ответ был бы, очевидно, некорректен. Если бы мы сказали, да, церковь одна, и это только православная церковь, и вне нее, и значит, вне Христовой церкви пребывают все инославные христиане, все раскольники, которые отделились от Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. И уж по какой причине их не перекрещивают, не знаю, но они вне церкви, поэтому у них никаких таинств действительных нет. Или, с другой стороны, ну вот есть факт существования разных церквей, конфессионально, вероисповедно разных церквей. Значит, Бог знает, где истина, может, там. Частично здесь, частично там. Вот такая есть формула, выражающая подобное убеждение. Наши земные перегородки до небес не доходят. Я думаю, вот эти два противоположных упрощающих дела ответа несостоятельны с богословской точки зрения. И с точки зрения просто вот наших реальных отношений с этими инославными церквами. Потому что, повторяю, с одной стороны, мы не имеем евхаристического общения с ними, а с другой стороны, мы признаем действительность таинств тех или иных. Это не значит, что всегда и всех, которые там совершаются.
Владислав, у нас есть звоночек. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
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 Батюшка, скажите, пожалуйста, что будет, если все люди перестанут молиться?
Я думаю, ничего уже не будет здесь, на земле. Потому что вы говорите о возможности такой чудовищной трансформации мира человечества, что уже трудно как-то считать совместимым с продолжением существования этого мира. Это будет конец этому миру.
Спасибо за вопрос. Вернемся к нашей теме. И такой вопрос. Но как бы хотелось бы уточнить. Вы говорите, признаем священство и некоторые таинства. Ну, как-то понять, что признаем священство? Мы это же не служим,
значит,
с ними.
Да, мы не служим. Но это значит, что если, например, католический или коптский епископ перейдет в православную церковь, то над ним не будет совершаться повторная хиротония, если он, конечно, не утратил канонической правоспособности быть епископом, а он будет принят в сущем сане.
Что значит каноническая правоспособность?
Ну, он может быть, будучи католическим епископом, где обязателен целибат, обзавелся семьей, детьми, второй женою, тогда мы его едва ли сможем принять в сущем сане, именно потому что он утратил каноническую правоспособность. Но если он, рукоположенный как епископ в католической церкви, не имея препятствий канонических к тому, чтобы оставаться епископом, перейдет в православную церковь, а такие случаи бывали, то он не будет у нас перерукополагаться, и он не будет принят как мирянин, а будет принят как епископ. Из этого что вытекает? Что его хиротония признается действительно.
Батюшка, вот мы говорим, что это единое, и уже, как мы выяснили, единственная православная кафолическая церковь. Но ведь мы имеем, если не ошибаюсь, 15 поместных церквей. Каждый из них имеет своего предстоятеля в том или ином звании, патриарх, митрополит и так далее. Есть диптих, да, так называемый, где каждому патриарху, предстоятелю церкви имеет свое место. Вот русская церковь на 5-м месте, да, на 1-м месте. Константинопольская. Почему, имея такое количество разных многочисленных церквей, мы говорим о единстве церкви?
Ну, тут-то особенной проблемы нет, потому что мы, принадлежащие к разным поместным церквам, к одной из этих 15 церквей, тем не менее, принадлежим к единой Вселенской Православной Церкви. Мы имеем между собой каноническое общение, и главным элементом этого канонического общения является общение евхаристическое. У нас, конечно, бывают проблемы частного характера, разногласия иногда возникают, споры возникают. Это, ну, неизбежность нашей жизни в условиях мира, который во зле лежит и который злом своим как-то заражает нас с человеческой нашей стороны, при том, что церковь остается святая и непорочна. Но бывают проблемы, но тем не менее у нас есть нормальное евхаристическое общение. А что касается единства власти в церкви, единства управления, то да, в православной церкви не действует принцип абсолютно монархический, принцип неограниченной монархии, который мы знаем из устройства церкви католической. Католическая церковь пребывает в разных странах мира, но над всей нею, над всеми ними есть глава, имеющий власть неограниченную. Это епископ Римы, папа. Это устройство церковное сложилось в течение веков. Наверное, можно задолго до разрыва общения видеть начало такой тенденции, такого развития, что оно восходит уже к 5-му столетию. Ну, при более бдительном и придирчивом отношении можно найти какие-то элементы особых притязаний римской кафедры даже еще в более ранние времена. Но это новое все-таки явление. Церковь, какой она была в начале своей истории, церковь эпохи Вселенских соборов, не знала такого сугубо монархического строя в ней. Всегда был диптих, всегда были первые епископы и епископ Рима, пока Рим был в лоне православной церкви, признавался первым, но у него не было юрисдикции, не было власти над другими первыми епископами поместных церквей. Естественно, законным образом первому епископу принадлежит председательство на собраниях других епископов, первых епископов. Принадлежит право поставления подписи первой, принадлежит право предстояния пред алтарем, пред престолом при служении Евхаристии, но не право власти и управления. То есть, по образу монархической монархического строя государственного.
То есть первый среди равных.
Первый среди примус интер парс. Это очень хорошо было сформулировано. Но, как кажется, сформулировано это было там, на Западе, во времена уже папские, неприменительно к папе, который мыслится, конечно, не просто как примус интер парес, а гораздо выше ставится. Это примус интер парес более относится к феодальной государственной системе, когда король всего лишь один из сюзеренов, выше прочих герцогов, графов, но все-таки в каком-то отношении они ему равны, пэры, поэтому, как мы знаем, во Франции, в Англии равны.
Вот совсем недавно была встреча святейшего патриарха Кирилла с папой римским. Ведь они друг друга называли братьями. Ну, если не ошибаюсь, папа римский называл брат нашего патриарха. Это как раз связано с тем, что оба имеют апостольское преемство.
Ну, конечно. Ну, каждый христианин может другого назвать братом. Тем более епископ епископа, первый епископ одной из церквей, какие бы ни были у него претензии, но если эти претензии не признаются его собеседником, то было бы нелюбезно называть себя отцом, а не братом. Поэтому, естественно, братья.
Вот как раз мы подходим к теме раскола. Самый большой раскол нашей церковной истории, мировой истории, это Великая трагедия, раскол 1053 года. 54 года, простите, между когда
Константинопольской
и Римом, да. Вот скажите, что такое раскол, что такое ересь, и почему это явление имело место быть в то время?
Расколы и ереси существовали в истории церковной с самого начала. Мы знаем о гностических ересях, возникших еще в апостольский век, и затем ересь последователей Монтана.
Как бы не боролись, все равно
Савелианская не были, да? Ересь, это Доникейского собора, Арианская ересь и иные ереси. Есть и расколы. Надо сказать, что изначально, вот, скажем, на языке канонов, на языке богословов, отцов церкви, эпохи Вселенских соборов, слова «ересь» и «раскол» не имели совершенно однозначного значения. Они могли обозначать разную степень отступления от истины, от священного предания. Либо даже они могли обозначать отделение, не имеющее своим основанием вероучительное разногласие. Вот на языке, например, Василия Великого случаи, когда вероучительных разногласий нет, а есть факт разрыва общения, он называет такого рода общины, которые отделились от единой кафолической церкви, не расколами, а другой употребляет по отношению к ним термин. Ну, в любом случае, я сейчас запамятовал, но расколом он называет отделение, вызванное незначительными расхождениями. В частности, например, расхождениями по вопросам покаянной дисциплины. Самочинное сборище, вот мне теперь пришло в голову, наконец, название вот такого рода разделений, за которым никаких богословских расхождений не стоит. Это на языке Василия Великого. А ересями он называет глубокое, фундаментальное расхождение с учением церкви. В пример он при этом приводит гностиков. Но со временем слово «ересь» стало обозначать любое вероучительное расхождение, в том числе и такое, которое Василий Великий предпочитал называть расколом. А вот это его понятие «самочинное сборище» как-то исчезло из лексики и заменилось словом «раскол». Поэтому есть тут элемент некоторого плавания терминов. И поэтому нередко, когда полемизируют между собою богословы или любители богословия и пытаются найти адекватное обозначение, ну, скажем, армяно-григорианской церкви и ее статуса по отношению к церкви Вселенской Православной или католической церкви, вот употребляют разные названия. Один говорит «это ересь», а другой говорит «раскол». Иногда при этом совершенно адекватно воспринимают и та, и другая сторона степень их отступления от истины. И получается просто спор о словах. А литература, авторитетная литература, язык канонов дает повод для разной интерпретации вот этих терминов. Ну вот существуют и ереси, и расколы. От самых фундаментальных, подобных древним гностикам, ну вроде современных иеговистов, мормонов, или наших отечественных хлыстов, молокан, до таких разделений, которые под собой богословской подоплеки вовсе не имеют, а выросли чаще всего при этом из тщеславия, властолюбия, гордыни, расколы учителей. В иных случаях, конечно, так вот просто обозначить вот это властолюбие и гордыня, это не будет исчерпывать проблему. Какие-то есть более сложные обстоятельства, например, связанные с национально-государственной ситуацией, с враждебными отношениями между разными государствами, народами, которые исторически сложились и которые оказали вредное влияние на взаимоотношения внутри церкви, породили раскола. Но, разумеется, без греха раскол не возникает. Поэтому мы можем видеть вот эти внешние обстоятельства, стимулировавшие раскол, но все-таки всякий человек, впадающий в раскол, совершает грех раскола.
Вот есть выражение такое, то, что даже мученическая кончина не смывает греха отступничества или раскола. Правильное вот это выражение, которое можно применить. То есть это великий тяжкий грех.
По крайней мере, это сказано было, и это очень авторитетно сказано. Это сказано, если не ошибаюсь, великим христианским мучеником, святым Киприаном. Вот. Так что к этим словам надо относиться с величайшим уважением, они должны всем нам служить предостережением. Есть обстоятельства такие, что бывали канонизованы как святые.
Многие раскольники.
Те, кто между собой не имели общения и друг в друге видели раскольников в свое время. Но бывало все-таки и так, что эти разделения впоследствии оказывались уврачеванными. Ну, может быть, пример такого вот разделения – это зарубежная церковь, которая отделилась от патриархии. Вот. Но мы имеем факт канонизации святителя Иоанна Шанхайского, Сан-Франциского, который в зарубежной церкви совершал свои подвиги, но мы все-таки его жизнь оценили как подвижническую и признали его святость. Так что здесь не все так совершенно просто. Но вот очень важно вот что различать. Одно дело – разделение, возникшее во времена оны, которое в наследство досталось христианам, живущим в той или иной стране, принадлежащим к тому или иному народу. И другое дело – зачинщики раскола, на которых лежит, конечно, сугубый грех учинения раскола.
То есть, если подытожить, ересь – это вероучительные заблуждения, а раскол, как вы сказали, самочинный сборищ.
То, что Василий Великий называл самочинным сборищем, впоследствии стали называть расколом. А то, что он называл расколом, мы бы сейчас назвали, да, вероучительным уклонением, то есть своего рода ересью, но в более мягкого характера, не столь фундаментально подрывающей основу вероучения.
Вот на Украине так называемый киевский патриархат. Это, ну, наверное,
это типичный случай раскола.
Самочинное сборище, по сути.
Ну, да, на языке Василий Велик. На языке, который у нас сейчас в употреблении, это раскол, типичный раскол. Причем не имеющий, кажется, никаких веручительных в собственном смысле слова причин, а исключительно влияние политических факторов. Другое дело, что вот в этом подчинении своего церковного поведения, своей церковной деятельности политическому фактору, как главенствующему, проявляется, по сути дела, своего рода вероотступничество.
Вот почему вот так важен вопрос о единстве церкви? Почему все время он поднимается? Вот. И сейчас, когда была встреча патриарха с папой, все говорили какой-то там то, что что-то изменится, вероучительная часть, еще что-то. Слухи были совершенно разные. Но вот все-таки как бы хотелось бы задать такой вопрос. Возможно ли объединение их церквей? Или невозможно? И что будет, если это осуществится в каком-то будущем? На каких-то условиях может произойти?
Ну, есть все основания считать, что на этой вот встрече в Гаване вероучительные темы не обсуждались. И путь к преодолению разделения, очевидно, также не обсуждался. Вот. Поэтому эта тема восстановления общения между церковью Запада, Востока, между православной и католической церковью, эта тема очень глобальная, масштабная. И она все-таки едва ли может считаться в настоящее время актуальной. Если не считать подобные темы актуальными на все времена. Потому что, конечно, мы не можем не стремиться к тому, чтобы все христиане были в лоне единой, святой, соборно-апостольской и, значит, православной церкви. Но как-то вот реально на сей день путь к такому восстановлению общения с Римской церковью не просматривается. Но обсуждались другие темы. Те темы, которые на сей день актуальны, важны. И, разумеется, единство позиций по тем темам, которые обсуждались, ну, принципиально способно служить сближению. Но это не в области вероучительной. Потому что вероучительные расхождения носят богословский характер. Если же о них говорить, то с одной стороны, не кажется возможным, чтобы, скажем, Римская церковь аннулировала хотя бы уже только ту доктрину, которая принята была на Первом Ватиканском соборе о непогрешимости папской. Доктрина явно надуманная, ни малейших оснований не имеющая в реальной церковной традиции. Она, конечно, может показаться, ну, такой не столь значимой, если ее минимизировать. Я помню, что в одной из дискуссий с католической стороны, и это был из уст одного из высокопоставленных иерархов, кардинала, вот, было сказано, что он, естественно, обращался к православным, что ведь непогрешим папа дотоле, доколе он выражает учение церкви. И мы с вами, если мы говорим «веру в единую святую соборную апостольскую церковь, веру в единого Господа Иисуса Христа», мы же непогрешимы, мы же говорим то, что является истиной. А если мы скажем что-то совсем иное, ну, это уже не будет выражением учения церкви. А папа это учение церкви выражает. Но все дело в том, что априорно по учению первого Ватиканского собора, то, что папы изрекает экс-катедра, на темы богословские и нравственные, тут не надо...
Поясните эскатедры.
Эскатедры с кафедры, то есть когда он либо прямо с кафедры в храме, с амвона, либо в посланиях официальных, которыми он обращается к церкви, к миру, излагает темы богословские, либо нравственные. Вот тут по учению собора Ватиканского он непогрешим. То есть он не способен ошибиться, потому что его устами говорит церковь. А церковь непогрешима. Это наш тоже догмат. Церковь непогрешима. Но мы-то непогрешимость церкви институционально усматриваем только во вселенских соборах, которых было в свое время 7.
А будет еще?
Это я не знаю. Но очевидно, что мы не усваиваем непогрешимости церковной никаким другим церковным учреждением, институтом, органом власти.
То есть для того, чтобы...
более персонально, а там тем или иным епископом.
Чтобы изменить какое-то решение, которое принято на этих 7 вселенских соборах, нужно создать еще один вселенский собор. Так получается?
Не совсем так. Дело в том, что то, что эти вселенские соборы решили, то свято и неприкосновенно. Если принимается решение, принципиально расходящееся с тем, что решили вселенские соборы, и так что на фундаменте этих решений церковь стоит, это уже будет вероотступничество. Но речь же идет о вероучительных определениях этих соборов, о символе веры Никео-Цареградском, о боросах других вселенских соборах.
Почитание икон.
Скажем, 7-й вселенский собор о почитании икон. Вот тут никакая ревизия немыслима. Тут ревизия будет обозначать отступничество того учреждения, лжесобора, который бы на это посягнул.
И в этом наша сила.
В этом.
Поэтому мы правы.
Вот это истина церковная. Церковь непогрешима. Когда она вот на уровне Вселенского собора, когда за этим стоит действие Духа Святого, Богодохновенного собора, изрекает учение, формулирует учение. Не то, которое на соборе измышлено, а то, которое хранится церкви от апостолов. Соборы только излагали наиболее адекватным, максимально адекватным на человеческом языке образом учение, которое церковь имеет изначально и которое остается неизменным. Вот. И от этого очень далека идея непогрешимости папской. Ну, мы знаем еще одно фундаментальное расхождение, это что касается филиоквы. Тут, правда, чтобы, может быть, как-то смягчить некую остроту этой проблемы, надо иметь в виду вот какое обстоятельство. Филиоквы было включено в символ веры на Западе впервые уже в конце VI века. В начале в Испании это было связано с тем, что тамошние готы, правившие, вестготы, правившие страной православной, а сами были арианами. Народ-то там латинский тогда, говоривший на латинском языке, из которого вырос испанский язык. Они были кафоликами православными, а вот их верхушка, аристократия, были арианами. И вот они в конце VI века приняли православие, перешли в православие. И тогда на соборе в Толедо для того, чтобы особенно внушительным образом вот этим новым православным вчерашним арианам продемонстрировать равенство, равночестность ипостаси отца и сына, им придумали для вязчего прояснения темы в учении об исхождении Святого Духа добавить в изложении учения об исхождении Святого, что и он исходит не только от Отца, но и от Сына, чем особенным образом подчеркивается равночестность Сына Отцу в противоположность арианским заблуждениям, уничижающим Божественного Сына. Вот таково происхождение. И потихоньку это стало разрастаться. Во времена патриарха Фотия, Папы Николая, это в конце концов было
принято на Западе универсально, в том числе и в Риме. Но еще тогда-то было разорвано какое-то время общение. Но Филёко было лишь одной из причин. Там больше значила личность патриарха Фотия, которая пререкаемой была для Рима. Но в конце концов все-таки тогда было восстановлено общение. Еще 200 лет почти оно сохранялось, несмотря на то, что Запад уже знал этот символ веры с Филёкой.
Это, то есть, вот подытожив...
Это вторая. Само собой разумеется, есть ряд других разногласий. Ну, хорошо известно учение о чистилище, которое тоже возникло еще во времена церковного единства.
Ну, мы это оставим, да. Может, для других передач.
Да, другие темы.
Времени очень мало, а все это очень интересно. Ну, то есть, подытожив, нужно сказать прежде всего о том, что мы, сохраняя учение семи вселенских соборов в том первозданном неприкосновенном виде, мы являемся истинной православной кафолической церкви. То есть это нужно прежде всего уяснять для каждого нас верующих.
Но... Да, что не так обстоят дела, что есть несколько альтернативных церквей, и вот, значит, исторически так сложилось, что у нас в России церковь православная, а в Польше католическая. Не так обстоит дело. То есть исторически так. Но за этим стоит история церкви, за этим стоит тот фундаментальный факт, что православие является учением адекватным тому, которое было преподано церкви самим Спасителем, самим Христом через апостолов. Наша вера апостольская.
Вот даже на
без изъятий.
Вот в воскресенье был чин торжества православия, да, и там есть слова более... «Сия вера апостольская».
Да, да,
да. Отец Владислав, скажите, вот говорим мы «Христос – глава церкви». Расскажите подробнее об этом утверждении. Как это нужно понимать правильно? То есть буквально «Христос – глава церкви».
А... Глава – это образ, который, ну, своим материалом имеет человеческое тело. Когда мы говорим, что Господь является главою церкви, то мы тут рядом саму церковь, в которой пребываем мы, христиане, уподобляем телу. Вот, конечно, всякий образ не полноценен. Он не может всю полноту явления им обозначаемую выразить до конца. Но это все-таки очень выразительный образ. Вот подобно тому месту, там, той важности, той значимости, которая в теле человеческом имеет голова, вот в теле церковном некоторым образом подобную значимость имеет Господь Иисус Христос, как глава этой церкви. Ну, и это, само собой разумеется, нечто иное, чем когда мы говорим о главах поместных церквей, о епископе, как главе местной церкви. Само собой разумеется, в этих случаях словоупотребление «глава» речь идет лишь о частичном выполнении того главенства, которое принадлежит Христу. Но мы тут упоминали священномученика Киприана Карфагенского.
Да-да-да.
Кому... Он особенное важное значение придавал тому...
Выражение, да? Кому церковь не мать, тому Бог не отец.
Да, и при этом он церковь, действительно кафолической церковью, считал только ту, которая находится вместе со своим епископом, преемником апостолов. В этом смысле и не следует преувеличивать значимость вот этого главенства в каждом данном месте, которое принадлежит епископу, епископату поместной церкви, главам поместных церквей, каковыми являются предстоятели, патриархи, архиепископы или митрополиты. Они все совершают свое служение во образ Господа Иисуса Христа, единого главы Церкви Вселенской.
И поэтому мы едины.
Да? Да, поэтому.
Скажите, ведь единство нужно сохранять и блюсти не только на уровне поместных церквей, там, государств и так далее. Ведь еще нужно и простому человеку быть в единстве с церковью.
Ну, конечно.
Скажите, как вот можно не быть в единстве с церковью? Бывают же какие-то личные убеждения, может, что-то не нравится человеку и так далее. Как, вот, что вы можете сказать вот о тех случаях, когда человек не принимает вот это вероучение в каком-то в частном порядке?
Вы, очевидно, имеете в виду...
Можно ли сказать, что это какой-то раскол такой личный? Или...
Человека, который крещен в православной церкви, да. Считает себя православным. Может быть, даже при этом и участвует в таинствах церковных. И в то же время на уровне собственных убеждений не принимает некоторых из элементов нашего вероучения. Ну что ж, человеческому свойственно заблуждаться. Если он искренне стремится к истине, то с Божьей помощью и проявляя всяческое смирение, он в конце концов придет к постижению истины. Во всяком случае, он придет к пониманию того, что личное человеческое сознание, свой ум не обладает всеведением, и человеку свойственно заблуждаться. И поэтому и в быту, в обычных житейских делах люди способны отказываться от полной самоуверенности, признавая авторитет. Авторитет церкви – это авторитет, за которым стоит Христос. Евангелие, Господь Иисус Христос, апостолы, вселенские соборы. Поэтому такому человеку, который сомневается, если он все-таки человек серьезный и действительно желающий постичь истину, можно только посоветовать, во-первых, углубиться в постижение истины. Ему не надо говорить, это будет вредно. Сказать, да, это вообще тебе не понять, нам не понять, вот принимай, как оно есть. Но если человек неграмотный, малосведущий, у него какие-то завиральные идеи, может быть, в каких-то случаях можно и так успокоить человека. Но в иных ему надо посоветовать, только как-то показать правильный путь к постижению истины, не запрещая ему читать то, что полемически заострено против истины, но вдумчиво читать. И еще, конечно, ему надо посоветовать не обольщаться в самомнении своим личным даром умственным, своей способностью адекватно оценивать все и вся. То есть со смирением признавать авторитеты.
Скажите, батюшка, вот последний вопрос на сегодня. Вот есть ли сейчас какие-то большие ереси в нашей жизни, в нашем мире? Ну, например, какие-то вот вероучения, в принципе, все понятно, все доступно. Но все равно, есть ли какие-то проблемы, которые могут повлечь за собой церковный раскол? Самые опасные. Вот и как их можно преодолеть? Как бороться или как их выявлять? Может быть, мы не замечаем, а на самом деле это проблема нашей церкви.
Ну, вот та проблема, которая для современного христианина, а может быть, для всякого верующего человека, она, не знаю, можно ли ее называть ересью или не ересью, но она, видимо, заключается в том, что мы видим, как в современном мире все больше и больше вес, влияние, власть приобретают учения, чуждые церкви, чуждые христианству, отрицающие, отвергающие присутствие в этом мире божественного начала.
И жизнь без Бога.
Да. Да. Вот это. И тут надо, что при этом особенным образом иметь в виду? Немножко по-разному перед лицом вот этой реальности ощущает себя человек, живущий в мире изначально иноверном, атеистическом, И человек, живущий в стране, принадлежащий к народу, где есть традиция. Вот там, где мир изначально иной, там это привычное самоощущение. Вот есть чуждые учения, как, скажем, этого языческие времена, как крестьянин, живущий посредине исламского мира, или где-нибудь в Китае, в Индии, в нехристианском мире, нехристианской цивилизации. Для него это изначальное самоосознание того, что он идет против течения. Что мир в одну сторону тянет, а он твердо держится на том, на камне своего исповедания. Но мы в России, в стране христианской и православной, несмотря на атеистическую долгую историю, впрочем, вы ее уже фактически не застали, мы все-таки ощущаем под собой почву традиции. И вдруг мы видим, как вот в современном мире идет война. Такая не столь острая, как это было в советское время, когда все маски сброшены были, все было открыто. Но, может быть, более жесткая война с церковью, со Христом, с Богом.
Лично от каждого зависит.
Как да, поэтому вот тут тоже надо нам научаться идти против течения, когда это необходимо. Это становится во многих и многих случаях необходимым. Вот мы, люди старшего поколения, знаем, что это такое. Для вас немножко сложнее.
Ну, поэтому мы с вами общаемся, чтобы узнавать и познавать. Спасибо, Господь, отец Владислав. Время нашей передачи завершилось. Дорогие телезрители, сегодня в гостях у нас был протоиерей Владислав Ципин, преподаватель Московской духовной академии, Сретенской духовной семинарии, доктор церковной истории. Всего вам доброго. До свидания.